მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» мы встретимся с художником Юрием Даничем и автором книги об истории квартирного вопроса Юрием Кружновым, а наш первый гость – нидерландский публицист Хюберт Смейтс, автор бестселлера «Месть Путина». Смейтс называет свою новую книгу «Исповедью собственной наивности». Почему западные политики и журналисты при взгляде на восточного соседа до последнего не хотели расставаться с розовыми очками? С Хюбертом Смейтсом встретилась амстердамский корреспондент «Радио Свобода» Софья Корниенко.
«Я написал книгу не для таких, как вы, типичных представителей русской интеллигенции», предупреждает Хюберт Смейтс. Я отвечаю, я польщена, а это не комплимент, говорит Хюберт. С Хюбертом Смейтсом мы знакомы уже добрых 10 лет. Он бегло говорит по-русски. В далеком прошлом служил московским сапкором крупной газеты NRC Handelsblatt. Часто бывает в России и на Украине. В последние годы главный редактор той же NRC Handelsblatt по России и бывшему СССР. И хотя в последние годы Хюберт несколько забронзовел, он буквально не вылезает из телеэфиров самых популярных в Голландии аналитических программ. При встрече мне так и хочется отбросить правила хорошего тона и по-дружески потрясти его за лацканы пиджака с вопросом «почему так поздно?» «Почему, когда я брала у вас интервью 2 года назад во время конфликта с арестованным в Мурманске кораблем «Гринпис», вы сказали мне, что я вижу Путина в слишком черном цвете?» Почему ни Беслан, ни убийство Литвиненко, ни грузинская война, наконец, не произвели на вас своевременного впечатления? Еще не покончив с потоком примеров, накипевших в памяти, я понимаю, что задаю свой вопрос не Хюберту, а всей голландской журналистской политической элите.
В книге я постарался ответить на вопрос, почему в России провалился европейский проект. И я вынужден признать, что за последние четверть века я многое понял, чего не понимал раньше. Переломных моментов для меня было 2. Первым стали протесты 2011-2012 годов. Болотная площадь. Я наивно полагал, что Путин воспримет эти протесты как сигнал к тому, что можно расслабиться, дать гражданам в крупных городах вздохнуть свободно. Потому что 100 тысяч человек на Московской площади – это немного. Даже в 20-градусный мороз и не представляет опасности для режима в 15-миллионном городе, в стране с населением 140 миллионов. Но Путин сделал прямо противоположное. Он еще поддал жару. Репрессии не уменьшились, а ужесточились. Вторым переломным моментом для меня стал даже не столько Крым, каким бы нарушением международного права эта аннексия ни была, а та манера, в которой Путин тайно вторгся в Восточную Украину и тем самым доказал, что смеется над суверенитетом соседнего государства и готов пустить в ход любые средства, чтобы подорвать этот суверенитет. Я понял, что в планы Путина входит восстановление Российской империи или СССР, правда, без его коммунистической составляющей. Получается, что я вплоть до 2012 года, то есть года 22 подряд, смотрел на кремлевских обитателей через очки с розоватым оттенком, уповая на то, что интересы российских властей на Западе слишком велики. Интересы эти, возможно, и велики, но я недооценил и неприятие Запада, ненависть к нему, жажду реванша, реакционный склад ума не только Путина, но и многих в его окружении. Все предыдущие годы я смотрел на Россию слишком рациональным взглядом западного человека.
В книге, да и во многих телевизионных интервью, вы говорите о Путине как об идеологическом лидере. Вы правда верите, что Путиным движет не только идея обогащения и сохранения власти? Вы верите, что у Путина есть идеология? Что он заботится о государственных интересах?
Если честно, то я верю, что у Путина есть идеологическая концепция. Я привык всерьез воспринимать слова политиков, которые работают с идеологическими концепциями. Если их слов не воспринимать всерьез, рискуешь упустить сигнал, который политик посылает своим избирателям. Я убежден, что Путин в самом деле руководствуется личными интересами, оппортунистическими мотивами, но идеологический мотив у него также прослеживается. По-моему, Путин не на 100% циник, точно так же, как он и не на 100% идеолог. Именно это я постарался передать в книге. В том числе и потому, что, по моему убеждению, влияние Путина на европейском политическом поле довольно большое, гораздо большее, нежели принято считать в европейском политическом мейнстриме. Путин пользуется тактикой «нога в проеме двери» во Франции, в Италии, в Германии в меньшей степени, в Австрии, в Греции, в Венгрии, да и в Нидерландах тоже. Он гораздо более эффективный европейский политик, чем того хотели бы многие в Европе. Почему в этой связи важно осветить именно идеологический аспект в его политике? Потому что он и есть эта самая путинская нога в дверном проеме, в европейских кабинетах. Это его антиамериканизм, евроскептицизм, враждебное отношение к космополитизму. Все эти идеологические настроения сегодня на подъеме в Западной Европе. И мы упускаем этот момент, если говорим о Путине только как о клептократе, который заботится исключительно о материальном благополучии своем и своего ближнего круга.
А вам не кажется, что Путин пользуется идеологиями скорее как предметами гардероба, как средствами обольщения?
Антиамериканизм у Путина уже давно на повестке дня. Сравнительно новым является ненависть к Евросоюзу. Пусть во многом тактический прием, но все же эмоционально, где-то прочувствовано изнутри. Я это объясняю тем, что Евросоюз, во всяком случае, если смотреть на него из России, это достаточно успешный проект. Идея о том, что такие страны, как Украина, Грузия и Молдавия могут начать ассоциировать себя с Европой, вызывает в России страх, потому что подобный расклад дает Кремлю меньше возможностей использовать в Европе тактику «разделяй и властвуй». Если суммировать все тактические маневры российского правительства, мы увидим постоянную необходимость изобретения новых провокаций. Но в конечном итоге основной линией в путинской картине мира проходит незаменимость России как гаранта мира в Европе, а следовательно, право России разделять и властвовать. На Валдайской конференции в числе главных моментов истории он приводит Венский конгресс 1814-1815 годов, когда крупные страны, без учета интересов мелких соседей, взяли и поделили континент между собою, и Ялтинскую конференцию 1945 года, когда в сущности произошло то же самое. Вот нормальное положение вещей по Путину.
В своей книге Хьюберт Смейтс пишет, что и в кругах европейских мыслителей и политиков подобные проялтинские сентименты имеют место. Он приводит пример коллег-журналистов, которые из-за своего антиамериканизма готовы симпатизировать Путину просто как альтернативе господства США, ничего толком не зная о России, а также ссылается на видного в прошлом политика Народной партии за свободу и демократию Фрица Болкестайна, последовательного противника расширения НАТО и ЕС на восток. Не так давно в ходе неформальной встречи премьера Нидерландов Марка Рютте с иностранными журналистами я задала премьеру вопрос, возможно ли Ялта-2, учитывая очевидное желание Путина вновь поделить Европу на сферы влияния. Рютте не хотел отвечать.
Этот вопрос основан на стольких гипотезах и предположениях, что сложно прийти к какому-либо выводу.
Интересно, много ли современных нидерландских политиков мыслят устаревшими категориями сфер влияния? И возможно ли все-таки Ялта номер два?
Я убежден, что в Голландии есть гораздо больше людей, чем один Фриц Болкестайн, которые считают дискуссию о естественных сферах влияния правомочной. Я могу это доказать. Более 400 тысяч голландцев поставили свои подписи под заявкой на проведение референдума об ассоциативном соглашении с Украиной. В рекламных брошюрах и флаерах организаторов кампании за проведение такого референдума было написано примерно следующее. 25 лет назад Украина была еще частью Советского Союза и до сих пор входит в сферу влияния России. Петицию подписали почти 500 000 голландцев, и как следствие, в начале апреля у нас состоится референдум об Украине. Получается, что на референдуме неизбежно будет обсуждаться путинское видение Украины, как так называемого братского народа, который никогда не был независимым и не имеет на это права. Иными словами, в Голландии сегодня масса народа, пусть и по незнанию, считает, что Украина — это часть России и должна ей оставаться. Это те же самые люди, которые, если спросить, спросить их, не входит ли Голландия в естественную сферу влияния Германии, и не был ли 1945 год ошибкой, учитывая, что мы вышли из этой сферы влияния исключительно благодаря вмешательству американцев, русских, канадцев, поляков и британцев, делают круглые глаза. Применительно к себе, к своей стране, они не мыслят в категориях сфер влияния. Сферы влияния — это про страны, которые не рядом. Конечно, это невежество, но факт остается фактом. Многие продолжают видеть бывшие границы СССР как логичные границы российской сферы влияния. Может быть, за исключением Прибалтики.
Однако меня гораздо больше интересует не то, как мыслят несколько сотен тысяч голландцев, а как мыслят голландские политики. По-моему, разница есть.
Проблема в том, что скоро эта разница может быть стерта благодаря референдуму. Эти самые несколько сотен тысяч голландцев примут решение.
К счастью, их решение будет иметь лишь рекомендательный характер.
Это вы так думаете? Одна из правящих партий, партия труда и фракция христианских демократов в парламенте уже заявили, что с уважением отнесутся к результатам референдума и таким образом придали референдуму более решающий характер, нежели значится в законодательстве.
То, что Нидерланды всю первую половину года председательствуют в ЕС, усилит этот эффект?
Это пристальное внимание к Нидерландам может иметь для голландских политиков плачевный итог. Почему премьер Рютте не хотел отвечать на ваш вопрос о Ялте номер два? Рютте — лидер политической партии, которая сегодня раскололась на два лагеря, в том числе и по украинскому вопросу. Многие его однопартийцы тайно, а возможно в скором времени и явно, поддерживают референдум, который фактически призывает голосовать против ассоциативного соглашения с Украиной. Я бы сказал, что голосуя против соглашения с Украиной, хочешь не хочешь, но тем самым голосуешь в поддержку путинской картины мира со сферами влияния. Я не уверен, будет ли правящая партия ВВД настаивать на подписании соглашения с Украиной. Вот почему премьер Рютте не захотел ответить на ваш вопрос. Возможно, ему и вправду не хотелось публично соглашаться с вашей гипотезой о том, что Путин мечтает о новом разделе Европы. Однако, как мне кажется, прежде всего он сомневается в достижении консенсуса по этому вопросу в собственной партии. Таким образом, на его партию мы с подписанием соглашения полностью рассчитывать не можем. Вторая правящая партия, как я уже говорил, будет опираться на результаты референдума, о чем очень сокрушаются отдельные ее члены, в том числе министр иностранных дел Берт Кундерс. Иными словами, все сомневаются и пребывают в нерешительности, и эта нерешительность, на мой взгляд, результат сомнений по поводу Украины в голландском обществе в целом.
Европейские политики, с которыми мне приходилось встречаться, не раз говорили, что вся терминология сфер влияния безнадежно устарела, что в современной Европе действуют другие силы – экономические связи и soft power.
Давайте говорить прямо. Аннексия Крыма и война на Донбассе были бы невозможны, если бы применялась только мягкая сила.
Конфликт в северо-востоке Украины и Донбассе.
Именно поэтому Европу столь ошеломили и парализовали эти события, потому что они воспринимаются как анахронизмы, как нашествие динозавров.
Да, анахронизмы, но насилие приносит результат. Вы правы, большинство европейских политиков сегодня действительно больше не мыслят категориями завоевания сфер влияния. Об этом я также пишу в своей книге. Что происходит сегодня на Украине? С российской точки зрения, украинский конфликт — это борьба за сферы влияния и экономические интересы, которые у России никак не совпадают с европейскими, просто потому что крышки на банках с майонезом не подходят под европейские стандарты. Не будем недооценивать этого фактора. Путин на своей ежегодной пресс-конференции в декабре заявил, что европейские стандарты для нас недостижимы. Мы не сможем продавать наши товары на Украине, если Украина должна будет подчиниться нормам ЕС. Это миллиарды долларов, которые Россия потеряет. И это реальное противостояние интересов России и ЕС. Плюс историческое противостояние, вера в мифическую русскую землю и неспособность воспринимать Украину как отдельное государство, а скорее как шаловливого младшего брата, которого необходимо защитить от очередного опрометчивого шага. Это с российской точки зрения. Но что на самом деле происходит на Украине? На самом деле это конфликт между двумя политическими концепциями о том, какое государство ты хочешь построить. Правовое государство, демократическое, с социальной рыночной экономикой, в котором существует понятие правительства. И это правительство служит народу. Иными словами, хочешь ли ты дать шанс европейской государственной модели на Украине? Или ты выбираешь такую модель, в которой государство патерналистски оберегает граждан, но те не имеют права ни на какие претензии, обязаны сидеть тихо, потому что, по сути, они никакие не граждане, а вассалы этого самого государства. Российская политическая концепция. Я полагаю, что на Украине сегодня столкнулись две эти концепции о человеке и обществе. Вот истинная природа политического конфликта между Европой и Россией на Украине.
Насколько тесно сегодняшний евроскепсис зависит от российской пропагандистской подпитки? Или он существует сам по себе и без стараний Кремля?
Фриц Болкестайн всегда выступал против членства Польши и стран Балтии в НАТО. Он вот уже 20 лет остается верен себе. Но в европейской политике сегодня появилась новая группа. Ее представители жалуются, что Европа разрослась до неуправляемых размеров, что мы стали слишком зависимыми от восточноевропейских поедателей чеснока, а также от поедателей чеснока с юга Европы, и утратили таким образом собственный суверенитет. Лучше бы Европа оставалась маленькой, как в начале истории ЕС, говорят эти люди. Оба эти сантимента, и у Балкестайна, и у новой группы политиков, появились вне зависимости от Путина. Но теперь Путин их подкармливает. Брежнев мог только мечтать о той популярности в Европе, какая есть сегодня у Путина. Брежневу приходилось довольствоваться французскими коммунистами. Итальянские были уже слишком свободно настроены. В целом в Европе мало было политических течений, которые имели бы что-то общее с Кремлем. Путин же у нас дружит со всеми радикально настроенными политиками, как с левыми, которым импонирует его антиамериканизм, так и с правыми, которые согласны с его риторикой о закате Европы. «Унтергаг дес Абендландес» — это своего рода перезагрузка конфликта западников и русофилов, в который Путин снова вдохнул жизнь. Так Путин оказался гораздо влиятельнее Брежнева.
Здесь мне вновь хочется вернуться к нашему спору о том, есть ли у Путина идеология. На мой взгляд, под идеологией можно понимать строгое предпочтение одному общественному укладу и ценностному ряду, который противопоставляется укладу и ценностям идеологического противника. Путин же скорее последовательно подвергает сомнениям любой существующий в окружающем мире уклад и любые ценности, любую информацию и любые аргументы, намеренно замусоривает информационное поле. Это антиидеология.
Совершенно верно. Со всеми оговорками во время холодной войны конфликт был между двумя созидательными силами, и каждая строила свой мир. Сила Путина в том, что он не строит, а разрушает. Разрушает элементарное понятие правды. В России не существует больше серьезной исторической дискуссии о сталинизме, например, потому что согласия нет больше даже в вопросе об элементарных исторических фактах. И хотя российские историки признают эти элементарные факты, на популярном уровне эти факты отвергаются и переворачиваются. Значение их умаляется.
Одновременно миллионы евро тратятся на экспорт разрушения понятия правды за рубеж.
Верно, но если бы мы, как Европа, больше верили в себя, в наши ценности, как идею либерально-демократического правового государства, антиправда или неправда, которую распространяют путинские рупоры пропаганды, не привлекала бы столько внимания. Но она привлекает своих зрителей, потому что в Европе и в Голландии, в том числе, сегодня создалась благоприятная почва для сомнений во всем, во что мы привыкли верить. Например, либерально-демократическое правовое государство и связь с Соединенными Штатами как гарантию такого либерально-демократического правового государства. Поэтому часть европейцев оказались восприимчивы к той антиправде, которую несут из России, оказались уязвимы. Вот почему в Голландии есть люди, которые смотрят РТ и читают новости агентства «Спутник».
Какие последствия может иметь для Европы этот своеобразный успех Путина-разрушителя? Все-таки Ялта-2? Расшатывание европейских ценностей?
Пока Путин победил в Европе, Это точно.
Тактически.
Тактически, да. Maar er is een keerzijde en dat...
Тактически, да. Но есть еще обратная сторона – экономика. Я не решаюсь сделать на этот счет никаких серьезных прогнозов, но политика, которую проводит Путин, очень дорого обходится его бюджету. Постоянно приходится создавать новых врагов, чтобы поддерживать внутри страны консенсус по самоуверенной внешней политике. Эта самоуверенная внешняя политика Кремля перманентно требует новой подпитки, нового масла, чтобы не падал высокий рейтинг. Путин не может себе позволить, чтобы его рейтинг вновь упал до 60%. Американскому президенту рейтинг в 60% не составил бы проблем, но для Путина такая низкая отметка представляет собой смертельную угрозу. Чтобы создавать новых врагов, нужны средства. Еще большие средства нужны, чтобы с этими врагами вести войну. А это не просто в условиях экономического кризиса, в котором пребывает сегодня Россия. Даже если не учитывать санкций, суть российского кризиса – полная нехватка реформ и готовности к ним со стороны Путина.
И безопасности инвестиций.
Например, все иностранные инвестиции абсолютно не защищены, потому что нехватка реформ, отсутствие инновационной экономической базы – ахиллесова пята Путина. В отличие от Сталина, он не может себе позволить автаркию, ведь газ и нефть он продает нам. Он не в состоянии мобилизовать население России на постройку металлургических заводов в Магнитогорске и Перми. Так что цена, которую придется заплатить за самоуверенную внешнюю политику, в прямом смысле может оказаться Кремлю не по карману. Поэтому мне кажется необдуманным делать заявление о стратегических победах Путина, хотя на данный момент он выиграл немало партий.
Мне кажется, в вашей книге не хватает главы об ответственности, которую Запад несет за обогащение Путина. Ведь очень многое могло бы быть иначе, если бы хотя бы одна Голландия перестала быть налоговой гаванью для компаний опор режима Кремля. Не в этом ли слабое место в тактической игре со стороны Европы?
Можно сказать, что клептократические режимы, подобные режиму Путина или в свое время Януковича, используют власть внутри собственной страны для поддержки монополии своей клептократии. Но доверие больше испытывают по отношению к западным общественным благам. То есть они больше доверяют нидерландскому правовому государству, нидерландскому гражданскому праву, чем праву российскому. Нидерланды, безусловно, недостаточно отдают себе в этом отчет. Очевидно, что нашей экономике выгодны все эти трастовые компании, у которых настоящий только почтовый ящик. И мы приучили себя дальше почтового ящика и не заглядывать, не смотреть, кто прячется за фасадом такой компании. Все это вдвойне правда в Нидерландах, в нефтяной и газовой отрасли. Правда и то, что, например, генеральный директор Shell, официальную позицию которого по России принято иронически называть нейтральной, первым из всех директоров крупных компаний поехал на встречу с Путиным после аннексии Крыма, фактически сняв перед ним шляпу. Вместе с гендиректором Siemens. Последнее тоже не случайное совпадение. Нидерландский парламент и правительство должны уже начать проверки. А пока что мы ведем себя так, словно Голландия – это безналоговый рай только для Rolling Stones и U2, а не для компаний, которые составляют одно целое с режимом Путина. Я полностью с вами согласен. Голландия в этом смысле наивна и считается исключительно с прибылью от торговых связей, мало задумываясь о долгосрочных перспективах. Отношения с некоторыми компаниями из России и Украины на самом деле могут нанести нам серьезный ущерб.
Ущерб не только в том смысле, что подобные торговые связи финансируют путинские военные походы, но и в том, что они позволяют Путину влиять на нидерландскую политику и экспортировать коррупцию из России в Голландию.
Это, безусловно, может стать рычагом влияния на нидерландскую политику. И в плане коррупции то, что было теневым миром, становится элитой. Скупается недвижимость, бизнес. В какой-то степени это неизбежно в условиях свободного рынка.
Но почему же вы об этом не пишете в своей книге?
Потому что я написал книгу не о Голландии, а о России. У меня есть на эту тему абзац, но в целом я не пытался с помощью книги повлиять на нидерландское правительство или на парламентские партии и их предвыборные программы, которые они как раз сейчас пишут. Мне кажется, что в нескольких партиях сегодня лучше стали понимать значение России в голландской политике и осознали те опасности, которые таит в себе наша открытая экономическая и гражданско-правовая культура. Четыре года назад в предвыборных программах России не было ни слова. В новых программах Россия будет фигурировать точно. Я с вами согласен, что мог бы посвятить этому вопросу больше места в книге. Это чрезвычайно важный вопрос нашего будущего развития. Ведь если мы в Голландии будем закрывать глаза на то, что за подставные компании здесь работают и защищают интересы теневого капитала из России, Украины, Казахстана, Саудовской Аравии, неважно откуда, то существует серьезная опасность, что то, что пока прячется за подставными фасадами, вылезет наружу и начнет оказывать прямое влияние на наше законодательство. Да что далеко ходить? Наша голландская компания «Газюни» тоже определенным образом связана с интересами «Газпрома», а следовательно и российского режима. Одна из самых красноречивых цитат минувшего года принадлежит голландскому министру экономики Хенку Кампо, который сказал, что если мы больше не сможем добывать газ на востоке провинции Гронинген из-за возросшего риска землетрясений, то давайте импортировать газ из России. Причем у меня возникло такое ощущение, что министру эта идея представилась вполне нормальной альтернативой. Он и глазом не моргнул, и не заметил в своих словах никаких политических противоречий.
Таких-то ляпов, наверное, уже больше не будет.
Некоторым политическим партиям уже пришлось дорого заплатить за такие просчеты. Я не говорю, что за пару лет все у нас кардинально поменяется, но уровень бдительности в отношении России в партии труда, в партии христианских демократов и, разумеется, в прогрессивной демократической партии D66 повысился в разы.
На какой политический эффект от своей книги вы надеетесь?
Мне бы очень не хотелось, чтобы в предвыборной кампании партии труда теперь появилась стратегия взаимоотношений с Россией. Мне бы хотелось, чтобы и в предвыборных программах других партий Россию больше не игнорировали. И вопрос не в том, чтобы выходить на выборы с заявлениями своей оппозиции к Путину или поддержки Путина. Важно иное. Важно, чтобы политические партии выходили на выборы с пониманием того, что над Европой навис новый железный занавес. И этот занавес грозится разделить нас на ту Европу, которая хочет оставаться правовой, пусть с оговорками, Украина, может быть, Грузия, и ту Европу, которая стремится к авторитаризму или даже тоталитаризму.
На вопросы Софьи Корниенко отвечал нидерландский публицист Хюберт Смейтс, автор бестселлера «Месть Путина». Вы слушаете программу «Культурный дневник». В мае 2014 года в Москве прошла выставка американского художника российского происхождения Юрия Данича. На вернисаже в выставочном зале «Флакон» были замечены видные единороссы и журналисты прокремлевских СМИ. С явным удовольствием они изучали огромное полотно «Бесы», которое трактовали как сатиру на российскую оппозицию. После выставки на улицах Москвы появились билборды с фрагментами этой картины. И теперь Юрий Данич собирается судиться с теми, кто это сделал без его ведома. Художник утверждает, что выставка была заказана и профинансирована известным политтехнологом Андреем Татариновым, а посредником выступал художник Сергей Бугаев «Африка». «Новая газета» пишет, что с именем Татаринова связывают акции главплаката, которые были также направлены против «Пятой колонны». Те же лица, что и на картине Данича, мелькали на фасадах московских домов, как отморозки или чужие среди нас. Вот что рассказал Юрий Данич нью-йоркскому корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину.
Господин Данич, немножко предыстории. Как вы оказались автором работы, использованной в качестве пропагандистского инструмента Кремля?
Проект изменился в процессе работы. Концепция немножко изменилась. А проект был вообще о крушении человечества. Когда я встретился здесь с Бугаевым, и он мне сказал, что он может как посодействовать сделать хорошую выставку в Москве, и его как бы дернуло то, что вот я тоже с психиатрией это как бы связывал. Я уже тогда планировал в клинике работать, рисовать, не думая еще вообще ни о каких оппозиционерах. Бугаеву это понравилось, он позвонил туда Татаринову, тот сказал, что он с удовольствием это поддержит.
Татаринов – это человек, близкий к администрации кремлевской.
Я так думаю, что он просто связующее звено. Специально созданный какой-то институт актуальной политики, как-то он называется. Ну, просто как-то, по-моему, фиктивная организация, которая занимается
это Татаринов и выступал в роли организатора выставки.
Да, он как раз и организовал это все, и он сказал, что он все оплатит. Он произвел впечатление такого человека. И, кстати, Бугаев мне тогда сказал, что лучше его никто это не сделает в России.
Какие у вас претензии к организаторам выставки?
Они нарушили мои авторские права и вывесили без моего разрешения часть этой картины. Та, которая выгодна была им именно, а не мне, как художнику. Если бы они выставили всю картину, я бы, наверное, не имел претензий. Но они выставили именно ту часть, которая как бы вырвала ее из контекста. Даже само название «Бесы» — это не мое название. Мое название было «Одержимые». Но они настояли на том, чтобы это было «Бесы». Там фильм вышел в «Бесах».
Чего вы хотите добиться своим иском к российским властям?
Во-первых, справедливости. Это элементарно. Они должны знать свои неправильные действия, они должны отвечать, в том числе и финансово.
А почему вы решили поведать об этой истории прессе?
Я уже даже на самой выставке говорил, что правда должна быть голая. Если это правда, почему ее не должны знать люди, которые читают, слушают? И вообще много всякой гадости про меня она рассказывали, поэтому я как бы хочу правду, чтобы люди знали обо мне.
Но ваша работа была воспринята как жесткая сатира на оппозицию. Она была использована Кремлем с целью пропаганды. В чем, с вашей точки зрения, заключается правда?
Это жесткая сатира не на оппозицию, а на вообще существующий мир. Оппозиция – это просто часть этого полотна в оппозиции. Это не тема оппозиции. Там включена и оппозиция, и правящая партия, то есть в лице Путина.
Каким образом?
Путин там изображен в образе Мефистофеля или черного пуделя, как черный пудель. Мефистофель впервые в Паусе появился в виде черного пуделя. И то, и другое там есть. И расценивать это как сатиру только на оппозицию нельзя. То есть, ну, неправильно. Если я воспользовался этим, что так это расценивалось, только для того, чтобы сделать выставку, то, я не знаю, оппозиция, может быть, должна быть немножко более внимательно рассматривать, что там изображено. Оппозиция – это просто часть этого полотна в оппозиции. Это не тема оппозиции. Это общечеловеческая тема.
Но зрителям, насколько я понимаю, Путин в качестве пуделя, скажем так, не бросился в глаза.
Но он не должен был броситься, потому что это же не оппозиция мне сделала выставку, а выставку сделали они. Поэтому я не мог там говорить, вы знаете, а я и вас тут нарисовал. Как бы в подтверждение тому, что я говорил, первая картина, которую я написал после того, как вернулся оттуда, это был портрет Путина.
Тоже в нелицеприятном виде?
И, может быть, еще в более нелицеприятном, чем, как вы выражаетесь, нелицеприятная оппозиция. Я не нахожу там ничего такого нелицеприятного. Я не пытался ни над кем там смеяться и издеваться. Это сатира, еще раз повторяю, такой жанр.
Как вы относитесь к тому, что ваша работа, ваше имя было использовано для шумной пропагандистской кампании?
Я не отрицаю, что это было. Я же не совсем идиот, чтобы не соображать, что они делают. Да, я знал, куда я иду. Но я еще раз повторяю, если я зашел туда, то я теперь пытаюсь объяснить, что это не так просто все было. Что на этой картине не только то, что вы увидели, или то, что вам показали по Первому каналу, а есть еще вещи. Я вообще считаю, что Путин довольно хитрый человек, в принципе. С ним нужно хитрить так же, как он хитрит.
Но в данной ситуации он, видимо, сильно перехитрил вас.
Я не думаю, что он прямо так уж перехитрил. А следующий мой ход. Не знает, чем это кончится.
Я не исключаю, что у многих может возникнуть вопрос, что он не понимал, на что идет, идя на сделку с Кремлем. Почему не воздержаться от такого предложения, от такого контракта?
Я художник, я пишу, я и не могу не писать. Но если написано, мне хочется выставить, да, где-то. Тем более такое большое полотно, не то что дома не повесить. Вообще даже специальный зал нужен. То есть в Нью-Йорке его не очень-то выставишь, потому что таких помещений нет. Там другие традиции просто в России, там есть другие помещения.
Пытались ли ваши заказчики оказать на вас давление? Я читал, что они предложили вам конкретных персонажей для картины.
Нет, такого давления не было никакого особенного. Было, некоторые предложения были, и все. Если бы на меня было какое-то сильное давление, и мне бы говорили, как и кого я должен изобразить, то я бы, наверное, отказался. Не наверное, а точно бы отказался. Да, мне советовали, мне давали советы некоторых персонажей, которые я даже не знал. Но они там никак не вообще, ну, даже их трудно там найти. Была просто идея предложена, я же не делал никаких-то неизвестных людей.
Какова судьба этого вашего гигантского полотна?
Я предлагаю сделать аукцион, и какую-то или часть денег, или, может быть, даже все деньги передать в фонд Немцова. Он, кстати, единственный, кто отреагировал правильно на это изображение.
А какова была его реакция?
Ну, ему спросили, как вы не будете возражать или там подавать на суд. Он сказал, нет, я не буду возражать, что меня там голым изобразили. Правда, там не очень-то голым, там я изобразил там по плечи голым.
А зачем вы их вообще там всех раздели?
А там вообще все раздеты. Ну, как вы думаете, вот в чем идея? Микеланджело расписал Сикстинскую капеллу. То есть там все раздеты. К сожалению, Микеланджело вы не можете спросить.
Поэтому я спрашиваю у Юрия Данича.
Не потому, что я хотел поиздеваться, просто обнаженная фигура. Для кого-то это раздетая, а для кого-то обнаженная. Я не вижу в этом ничего страшного. Если вы пойдете в любой музей, там гораздо больше обнаженных вы увидите, чем одетых.
Хорошо, сейчас... Какие вы чувства испытываете по поводу всей этой истории?
Чувства испытываю, что, во-первых, я сделал большую серьезную работу, как это полотно. Я к оппозиционерам не ко всем одинаково отношусь. Есть люди, которые мне симпатичны, а есть, которые не симпатичны. Так что ничего там такого нет, что я пошел на сделку, чтобы покривил душой, чтобы пойти на сделку и сделать что-то. Нет, такого не было у меня. И до сих пор нет. Мне даже больше кажется, что я перехитрил, а не на сделку пошел.
Сожалений нет?
Я сожалею, что билборды выставили, да. Что сама выставка была, я не сожалею. Я сожалею, что сейчас никто и не может этой ситуации, никто не хочет воспользоваться. Не может или не хочет, я не знаю. Я предложил как бы свои услуги, но нет, так нет.
Что вы имеете в виду?
Я предложил, чтобы оппозиция воспользовалась этой ситуацией. Я рассказываю ей, чего я мог бы и не рассказывать вообще-то. Вы же прекрасно понимаете, что через 2 года уже вообще все забыли про ту выставку. Я бы мог вообще не давать никому никаких интервью. А тогда вам рассказывают, вот власть, как она все это организовала. Тем более в преддверии выборов. В принципе, я не согласен с этой властью, которая там в России сейчас существует. Абсолютно.
С художником Юрием Даничем беседовал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. «Культурный дневник» завершит рассказ о книге Юрия Крушнова «История квартирного вопроса в России или коммуналки навсегда», которую выпустило издательство «Серебряный век». С автором встретился наш петербургский корреспондент Виктор Резунков.
Основательный 1,5-килограммовый том, снабженный редкими фотографиями, документами, а главное обстоятельным исследованием квартирного вопроса, столь хорошо знакомого Юрию Кружному, проработавшему в советское и постсоветское время несколько десятков лет, вначале маклером, а потом риэлтором, впечатляет. И с издателями, отметившими в аннотации, что эта книга является первым опытом освещения квартирного вопроса в России, начиная с 17 века и до наших дней, вполне можно согласиться. Причем книга дополнена, как еще и он выразился, мемуаром автора под названием «Записки квартирного маклера», посвященным именно советским временам. Юрий Николаевич, чем объясняется отсутствие до сих пор в России таких глобальных исследований квартирного вопроса, как ваш труд?
А кто, собственно, будет этим заниматься? Понимаете, тут нужна, видимо, какая-то команда. Ну, какая команда? Откуда? Для того, чтобы написать такую книгу, надо в этом вариться, долго вариться, годами и, так сказать, иметь отношение к этой системе непосредственно. А кто у нас к этой системе имеет отношение? Бывшие отделы по учету распределению жилой площади? Нет, у них своя работа. Риэлторы, маклеры. Сейчас маклеров уже практически нет, риэлторы остались. Ну, тоже у них своя работа. Им надо деньги зарабатывать, надо людей менять, фирму двигать. Поэтому вот только такие странные чудаки-одиночки, как я, и занимаются этим. Тем более, что я, так сказать, любитель, я в этом варился 20 лет, 80-е, 90-е годы. Вот, и, как говорится, знаю все это изнутри и интересовался этим, и собирал документы всевозможные, бумажки никому не нужные, справочки, обменные бланки, бог его знает. У меня, например, целая кипа обменных ордеров хранится до сих пор. Как они у меня сохранились, это уже другой вопрос, но они обычно должны сдаваться, были в исполком. То есть этим вопросом заниматься никакая группа и не могла бы. Поэтому именно так долго, уже столько лет, по сути дела, никто на эту эту тему не писал. Просто я действительно оказался первым человеком, который написал именно про то, как люди жили, как люди меняли жилье, как они переезжали, как они обустраивались. Не в бытовом плане, а, так сказать, в социальном уже. Потому что жилищный вопрос, он всегда был острый. Но вот сейчас, например, последние лет 300, я бы сказал, он наряду с вопросом еды. Что есть и где жить – это два главных вопроса у нас. И всегда были вот все эти два или три века. И вот я занялся, потому что просто увлечен и люблю это дело. И большой опыт есть, и большие документы, с кучей людей общался в свое время. Ну и ушло у меня на это в общей сложности. Я начал записи первые делать еще в 80-х годах. Ну вот 30 лет ушло на эту книжку. Так что это не вчера родилось. Это не то, что особенное исследование. Конечно, я в это погружался. У меня профессия-то другая. Я был маклером, был риэлтором, и все это неплохо знаю. И сейчас слежу, конечно, слежу за течением дел.
Юрий Николаевич, можно ли вкратце сравнить три периода? Доэлюционный, советский и постсоветский, чтобы представить себе метаморфозы квартирного вопроса в России?
Да, вы знаете, вот вы точно определили, как раз три мощных периода можно проследить. Квартирный вопрос в этих трех периодах очень сильно разнится, отличается один от другого. До революции существовала система доходных домов, арендная система распределения жилья. До революции, ну вот я пишу в книге, например, не было частных квартир. Ну, до 1909 года, скажем, когда появились первые кооперативы в Питере, потом в Москве. А до этого практически все население Петербурга и других крупных городов жило в нанимаемых квартирах. Почему? По очень простой причине. Были частные дома. Вот что такое доходный дом? Это дом для извлечения дохода, то есть частный дом, где сдавались квартиры в наем. Это дело было выгодное. Я там привожу в книжке документы, всякие сметы. И если дом частный, то как может быть кому-то другому принадлежать в нем квартиры? Ну, понимаете, все равно, что корабль, скажем, пароход принадлежит одному хозяину, а труба приватизирована другим. И частные квартиры, 90 с лишним процентов населения, это и я, пишу, цифры эти есть, и Юхнёва, например, в своей книжке о доходных домах пишет, тоже называет цифру даже еще большую, почти 100% населения Петербурга жило в арендованных квартирах. У некоторых были свои дома, особняки, но это очень богатых людей. Были, конечно, казенные квартиры, но тоже в доходных домах, то есть, скажем, нанимало министерство или какое-нибудь учреждение, там технологический институт, нанимало квартиры для своих сотрудников, и они в них жили бесплатно. Вот таким образом, кстати, наверное, жил и профессор Преображенский, булгаковский, «Собачьего сердца». Сам Булгаков не объясняет, откуда у него взялась эта квартира. И было удобно, потому что квартиры были не такие, в общем-то, и дорогие. По статистике, по документам всяким, скажем, 80-е и 90-е годы 19 века, средний заработок служащего, среднего служащего, разнился от 1100 до 1500 рублей в год. А квартиру снять трехкомнатную, у меня просто есть эти бумажки, расчетные книжки, так называемые, они у меня хранятся в комоде. Вот, тех лет. Там квартплата в месяц 52 рубля. То есть в год это получает, ну, что там, ну, где-то 500 рублей. Если у человека еще и семья из трех человек, он спокойно мог снимать себе квартиру. И поэтому очень часто люди, им что-то не нравилось место, там, не знаю, еще какие-то вещи, хотелось расшириться. Он уезжал и переезжал на другую квартиру. Например, Пушкин больше 10 раз менял свою жилплощадь в Петербурге. Достоевский чуть ли не 18 раз переезжал. Это была обычная практика. И по этой же причине дефицита жилья не было. Вот в 1839 году у нас в городе появилось первое агентство по приисканию квартир и дач. То есть, пожалуйста, вроде нашего, так сказать, риэлторского агентства, приходи и арендуй, чего хочешь. Так вот, там было около 40 тысяч карточек. Представляете? Жилья было полным-полно. Поэтому, когда у нас говорят, что был кризис до революции жилищный, был кризис зарплат и заработков. Средний заработок рабочего, например, в середине 19 века 28-30 рублей в месяц. Ну, как можно на это жить? Поэтому для них были другие, значит, общества организовывали дешевых квартир там и так далее, и так далее. Это вот дореволюционная система арендного жилья.
А в советское время?
А в советское время практически власть сделала мощные шаги по муниципализации жилья, хотя частное жилье оставалось у нас в городе до примерно 40-го года. Но система совершенно была другая. И тут уже слово «квартира» как единица. До революции квартиры в основном жили. Ну, хотя коммуналок там было очень много. То в советское время главной единицей отсчета жилищной была комната. делили барские так называемые квартиры, хотя и просто квартиры, не обязательно барские, квартиру матери блока делили. Это уже была установка на коммунализацию жилья. То есть коммуналки были, так сказать, исходной политикой советской власти с самого начала и до самого конца, надо сказать, почти что. Во всяком случае, до начала хрущевских времен, до оттепели, это была просто сначала открытая, а потом тихая, молчаливая установка на то, чтобы люди жили в коммуналках, а не в отдельных квартирах. То есть отдельных квартир было мало в советское время, по сравнению, конечно, в общей массе. И потом много народу приезжало сюда, хотя отток был большой после революции, но в 20-е, в конце 20-х, 30-е народу очень много сюда приезжало, потому что город строился, предприятия строились, и, конечно, куча народу приезжала, их надо было расселять. Им строили бараки, например, на 36-й или 37-й год, например, есть сведения, точные цифры, в городе было 5500 бараков. Представляете, люди жили в них в районе Московского проспекта, на Троицком поле. Но что касается 90-х годов, когда закончился, ну, у нас еще в связи с этим появилась система жилобменов, чего не было до революции. Там обмен считался, ты отдаешь эту квартирку и взамен переезжаешь в другую. Вот это обмен. Это не обмен. А вот в наше советское время можно было менять комнаты и квартиры. Но это отдельный разговор. Вот, если вкратце. А в 90-х годах рухнул этот и обменный рынок рухнул, и вся система советское распределение жилья, и появился рынок купли-продажи жилья. Это уже совсем-совсем другое. То есть тут уже и квартиры продавались, и комнаты продавались. То есть это даже не похоже на то, что было до революции. До революции такого не было, потому что там квартир частных не было. А сейчас это массовое дело, понимаете, частная квартира. Что значит частная? Человек ее сам построил, бывает. Бывает, что строили сами, конечно, свои деньги. Но купить можно 1, 2, 3, 5 по-разному.
Юрий Николаевич, большевики, пришедшие к власти в 1917 году, выстроили достаточно репрессивную коммунальную политику. А в чем это проявлялось?
Да, это, как ни странно, очень сложный вопрос. Установка была, конечно, такая. Заселить людей, не имеющих жилья, заселить в те квартиры, которые неправомерно большие квартиры занимают богатые хозяева. Не только богатые попадали под эту мясорубку. И тут, понимаете, появлялось очень много парадоксов. Во-первых, никто, как ни странно, не захотел переселяться в барские дома. Я имею в виду рабочий люд. Рабочие жили, как правило, на окраинах, у них там рядом были заводы, то есть работа. Не надо было тащиться либо на трамвае, либо на конке. И у многих были даже огороды, даже хозяйство некоторые держали. До смешного доходило, что, например, в 19-20 году даже устраивались митинги, агитировались рабочих за то, чтобы они переезжали в новые дома. Потом психологический момент. Переезжает человек, понимаете, из простого своего какого-то общежития, ну, рабочие казармы их называли, построенные еще хозяевами старыми, заводчиками для рабочих. И вдруг он переезжает в какую-то комнату, кусок комнаты, где лепнина какая-то, высоченные потолки, камин зачем-то. Они переезжали многие в кухню, они не хотели жить в этих комнатах. И население не очень ехало. То есть какой-то процент... Где-то вот на 19 или 21 год, не помню точно, надо в книге посмотреть, в городе было расселено всего 40 тысяч семей, представляете, а их было сотни тысяч. Никто не хотел ехать. Это очень долгий был процесс. Но строились жилмассивы, например, по типу английских городов-садов, где делались коммуналки, куда заселяли людей покомнатно, как говорили. И, конечно, вот эта установка, когда в 32-м примерно году было молчаливо велено строить сталинские дома исключительно, даже вот слово «ампир», оно часто звучало, там Палладио упоминали, архитектора классического итальянского, то вопрос об отдельных квартирах, как ни странно, не поднимался. То есть говорили, что вот строим дома. Но какие могли быть сталинские дома в эти голодные времена, когда люди в бараках жили. Вот я же говорю, там тысячи бараков были в городе, а в других городах, даже в землянках люди жили, строили, например, магнитогорский комбинат, тысячи людей, а жили они в землянках, как вам нравится. Современнейший комбинат строили. Но политика была жилищная, выстроена государством очень быстро. Где-то в конце 20-х, начале 30-х уже были четкие какие-то установки. Во-первых, категорически заселяли людей в коммуналки. Заселяли даже элиту, заселяли высокопоставленных товарищей. товарищей, ну, скажем, не в пятикомнатную, не в двадцатикомнатную, как бывало, а, скажем, в двух-трех. Почему? Да потому что глаз нужен за каждым. Обязательно. И таких случаев очень много. Вот взять книжки, у нас издаются они по разным улицам, разным домам, там можно все это проследить. И по адресным книгам, ну, тогда адресных уже было всего две в советской власти, телефонным книгам. Это удивительная штука. Да заселяли даже в разнобой. Например, Сергей Миронович Киров жил в известном доме на Каменноостровском проспекте. Так вот, он жил в квартире, в отдельной, конечно, все-таки первый секретарь обкома. А вот выше этажом и напротив были коммунальные квартиры, где жило по 18 семей, рабочих и служащих. Это вот специально делалось, что вот демократизм такой. Но отдельные квартиры, даже сталинские, если отдельная предоставлялась какому-то важному человеку, там, архитектору какому-то, то очень скоро делились семьи, ругались, разъезжались, и опять появлялась коммуналка. Мне приходилось в свое время очень много менять сталинских коммуналок. Полно. Отдельных я встречал не так много, честно скажу. Так что вот политика была советского государства такая, и жилищный вопрос стал потихонечку затираться после выступления, например, Сталина на 17-м съезде. Этот вопрос вообще не звучал в выступлениях делегатов. Даже когда Иосиф Виссарионович сам выступал, то он так немножко с иронией отнесся к этому вопросу, поставил его на уровень вопроса о коневодстве. А когда уже была перепись, еще одна в конце 30-х годов, то этот вопрос жилья вообще был исключен из анкеты. Не было его. А в 60-е годы у нас даже архитектурный институт был переименован в градостроительный. Он года два или три был градостроительным. Не было у нас архитекторов. Нет, они получали, студенты получали, конечно, выпускники получали диплом архитекторов, но факультет они заканчивали градостроительный. Вот такая вот странная политика.
Юрий Николаевич, скажите в заключение, как историк и как практик, проработав маклером и риэлтором не один год, может ли в России когда-нибудь быть решен этот проклятый квартирный вопрос, хотя бы вопрос с коммуналками или коммуналки навсегда?
Понимаете, это вопросик такой, что на него, во-первых, ответить практически даже, я бы сказал, невозможно. Но вот ситуация такая. Что касается, например, коммуналок. У государства, у нашей власти есть установка на расселение коммуналок, но, опять же, это нашему государству это головная боль, потому что, во-первых, зачем им все надо? Потом надо, естественно, жилье для этого строить, а раздавать его бесплатно, что ли, тоже интереса мало. Расселением коммуналок у нас когда-то в свое время, я вот маклерствовал, в 70-80-е годы расселением коммуналок занимались сначала маклеры, а с 90-х годов занялись этим риэлторы. Почему? Потому что у нас вот у маклеров было такое понятие маточная квартира, матка как бы пчелиная. То есть мы не просто там меняли комнатку на комнату, мы строили цепочки. Иногда там по несколько десятков звеньев было. А расселяли мы так. Мы брали большую квартиру-коммуналку, восьмикомнатную, и расселяли ее, предлагали каждому какую-то жилплощадь. Понимаете, и включали в это кучу народа. И вот таким образом строили свои цепочки, и каждый получал, вы знаете, то, что хотел, и даже лучше, гораздо лучше. Некоторые получали отдельные квартиры, выезжая из восьмикомнатных коммуналок. И риэлторы тоже делали так. Они по этому пути тоже пошли. То есть как раз в 90-х годах, до начала 2000-х, появилось много богатых людей, которым такие квартиры были нужны. Они покупали у нас, активно покупали большие квартиры в центре города. Причем они их перестраивали там, это уже их дела, вот, но они скупали 7-8-комнатные квартиры, естественно, расселяли и на свои деньги закупали и с помощью риэлторов закупали другие квартиры для жильцов. И некоторые даже умудрялись целые дома. Вот я знаю несколько, 2-3 дома на Петроградской, целиком дом принадлежал одному хозяину, например. Вот. Хотя у нас, так сказать, дома не очень так принято скупать, но вот так получилось. Небольшие дома, там все квартиры куплены одним хозяином. Вот. Вот это мои соображения. Но, понимаете, жизнь так непредсказуема, никто не знает, как это. Но пока вот с коммуналки расселить архи трудно, и пока что они не только, ну, не то что увеличиваются, но, опять же, жизнь идет, делятся семьи, кто-то переезжает, кому-то что-то не нравится, кто-то уезжает, кто-то приезжает, и все равно коммуналки, ну, около 20% в Питере коммуналок еще, можете себе представить? Это официальные цифры, они у меня есть. Вот такая штука.
С Юрием Кружновым, автором книги «История квартирного вопроса в России или коммуналки навсегда», беседовал Виктор Резунков. Программа «Культурный дневник» на волнах свободы подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. Пасхузгелобас ого член საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. Да მე ვთვლი რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.